Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Свидетельство. Оставив дома и квартиры в домах, оставив любимое место, со страхом в сердцах и смятением в умах пустились они в это бегство. В машинах, автобусах и поездах, пешком возле самой границы, и все оказались в различных местах, как неперелетные птицы, поскольку закрыт для полетов маршрут еще до начала обстрелов. Хоть небо открыто для выстрелов, тут попробуй-ка что-нибудь сделать. Доносятся крики и стоны, бегут от войны миллионы. Я вижу, я слышу, и в силу свою об этом свидетельствую. Прожили недели под взрывами бомб, спаслись только чудом от пули и вышли на волю, как из катакомб, от смерти своей ускользнули. Но все еще напряжены голоса, гудят в них амперы и вольты, и если посмотришь в такие глаза, почуешь глубинную боль ты, так плыли на запад живые огни, восточную тьмою гонимы, а те, кто не встали, остались они навеки в земле Украины. Врагов наползают колонны, бегут от войны миллионы. Я вижу, я слышу, и в силу свою об этом свидетельствую. Столетием раньше, меж двух страшных войн, в Европе легко искру высечь. Увидели схожее мы бы с тобой, как с места снялись сотни тысяч, и бродят несчастные между границ, нигде не найдя постоянства. Мерещатся тени мне всех этих лиц, когда ни кола, ни гражданство. Неужто война так и тлела углем? Пойдем ли мы в прошлое вслед за Кремлем? Не верю. Не верю, но в силу свою об этом свидетельствую. В Берлине звучит украинская речь, в Варшаве и Праге, повсюду, как много теперь неожиданных встреч, полно незнакомого люду, но даже уехав, уйдя, убежав, укрывшись от ужаса боя, в уютных убежищах добрых держав, себе не находят покоя, скитаясь по самым далеким местам, уча языки без запинки, они украинцы по-прежнему там, все так же они украинки». Закончатся дни обороны, вернутся домой миллионы. Я вижу, я слышу, и в силу свою об этом свидетельствую.
Гость сегодняшнего подкаста – поэт и волонтер Александр Дельфинов, живущий в Берлине вот уже 20 лет. Об этом долгом опыте и о новой трагедии украинского беженства беседует с Александром Дельфиновым Игорь Померанцев.
Александр, вы живете в Германии уже более 20 лет. Это значит, что у вас, наверное, все-таки двойная оптика. С одной стороны, московская, с другой стороны, немецкая. С вашей точки зрения, украинские беженцы в Берлине, украинские беженцы в Германии изменили ландшафт города, а может быть, даже страны?
Ну, совершенно точно, что украинские беженцы изменили ландшафт Берлина. Когда сюда после начала вторжения начали прибывать тысячами украинцы и украинки, этот поток был больше, чем в 2015-2016 годах, когда приезжали беженцы из Сирии, из Афганистана. Вот тот поток тогда казался катастрофическим, и тогда в день прибывало около тысячи или, может быть, больше тысячи человек. В первые месяцы после начала вторжения каждый день в Берлин прибывало до 5000 человек или даже больше украинцев и украинок. Это значительно больше. Ты слышишь украинскую речь на улице очень часто. Этого раньше не было. Это было раньше не так часто. Чаще звучала русская речь. Или, может быть, скажем, русская речь с украинским акцентом тоже вот сейчас стала чаще слышна. Но это было замечено и культурно. Проходили выставки, концерты, разные ивенты. Все не перечислишь. На маленьком уровне, на уровне каких-то локальных районов, автономных каких-то инициатив, на уровне таких, может быть, среднего значения культурных центров, как вот наша панда-платформа, да, там у нас около 100 человек помещается в это место, и вот это примерно ее масштаб определяет, но и больше зала, и больше гораздо аудитории. Берлин полон украинских флагов, сине-желтый цвет стал всем понятен и известен, и, конечно, об этом печально говорить. Но в каком-то смысле немцы только тогда поняли, что вообще существуют украинцы и украинки, и Украина, когда вот это все произошло. А до этого для многих немцев, к сожалению, все были русские одни. Из Латвии они, из Грузии они, все бывшие советские люди, это русские были, вот так.
Германия, я говорю о государстве, Берлин, я говорю о муниципальных властях, доброжелательно приняли украинских беженцев. А вот так называемые простые немцы с вами делятся? Вы говорите с ними об этом?
Наверное, есть разные немцы. И я знаю, что есть разница. Это вот опыт моей жизни в Германии, что довольно значительно ощущается разница между жителями восточных земель бывшей ГДР и западных земель Германии. И восточные люди, мне кажется, более такие мрачные, более склонные к ресентименту, более склонны к тому, что называется остальгия, да, ностальгия по былому восточному, значит, миру, околосоветско-постсоветскому. И околосоветскому, не постсоветскому, а вот околосоветскому. Но в то же время я должен сказать, что мое ощущение вот от немцев в целом, тоже вот за эти годы, все-таки я уже здесь живу-то 20 лет, а в первый раз я побывал здесь еще в середине 80-х, поэтому у меня опыт такой наблюдения за немцами и немецкой культурой давний. Немцы отличаются совершенно какой-то особенной добротой. Мне кажется, что это некое переживание коллективное, в особенности в Западной Германии, конечно, некое переживание коллективное вот этого всего того, что связано со Второй мировой войной, их собственного греха, их собственной коллективной ответственности. И это действительно у многих людей есть. И немцы невероятно отзывчивые, они несут еду, несут одежду. Ну, то есть это просто очень много раз я наблюдал. Конечно, есть кто-то, кому это не нравится. Конечно, есть кто-то, кто там склонен к каким-то, может быть, ультранационалистическим идеологиям и т.д. и т.п. Но они все-таки в целом в значительном меньшинстве пока в Германии. Кто будет дальше и куда катится этот мир, мы не знаем. Но вот пока, мне кажется, это так. И это все-таки вот враждебное отношение к приезжим, хотя ты можешь на него наткнуться даже в быту. Ну, кстати, со мной это случалось именно вот в ГДР всегда, в бывшей только. Я прям помню такие вот какие-то эпизоды такие яркие, да, нахамили в ресторане, там, выгнали из магазина цветов. Это все было в ГДР со мной, бывший. Поэтому, наверное, есть какая-то, может быть, усталость у людей. То есть вот сколько же будет длиться война, сколько же мы будем помогать, сколько же можно это все. А у нас там цены растут и прочее, прочее. Конечно, такие тоже есть вещи, так люди говорят. Но, исходя из того, как я это вижу, исходя из того, как я вот это понимаю, все-таки большее количество людей по-прежнему стремится помочь и по-прежнему очень открыты. Я знаю людей, которые крайне критически воспринимают немецкое общество, в основном тоже немцы это, которые ругают его и считают, что там оно российское, там никуда не годное. И, наверное, у них есть для этого основания. Но для меня, как для человека, даже с тройной оптикой, у меня есть советская еще оптика, я еще успел ее ухватить, я могу еще такие надеть как бы линзы СССР и посмотреть оттуда еще, из 80-х годов, да, из позднего СССР посмотреть на вещи. Потом вот некая российская такая у меня есть оптика, да, и вот еще какая-то европейская. Исходя из этого всего, я вот воспринимаю Германию и как страну, которая... Ну вот как, на самом деле, когда Меркель сказала, приезжайте, мы справимся. И это, несмотря на то, что это вызвало очень мощное отторжение, действительно масштабное, потому что это слишком было масштабное такая вот...
Но это относилось к сирийцам,
прежде всего. Я говорю, это относилось к сирийцам в 15-16 году. Но, тем не менее, все оказалось на самом-то деле так, и экономически, и социально Германия справилась, помогла этим людям. Другое дело, что там мир очень стал сложным, и есть какие-то просто сложности объективные, которые необходимо каждый день решать. Но и продолжается это, и несмотря на то, что это вызвало действительно серьезное какую-то вот критику, и ее политика и до сих пор вызывает, все равно в целом, на мой взгляд, на данный момент, пока, а что будет дальше, я не знаю, Германия продолжает вести себя в целом примерно так же, как тогда сказала Меркель.
Александр, вы часто выступаете в Берлине, у вас есть своя аудитория, по-видимому, не только немецкая, но, может быть, прежде всего, русскоязычная аудитория. Вы сотрудничаете с украинскими писателями, поэтами?
Это сейчас очень сложная тема. Я как гражданин России формально, я имею гражданство России формально, я себя ощущаю действительно как пролегла граница между нами. И, как мне сказал один украинский поэт, это не касается личных отношений, это не касается дружбы и общения между нормальными людьми, но публично выступать с гражданином России означает смерть артистической карьеры. Я понимаю, почему. Потому что никто не будет разбираться. Что... Мало кто, вернее, будет разбираться. Но кто-то будет. Поэтому у меня есть парадоксальный опыт в этом отношении. С одной стороны, вот у меня лежит книжка вот на столе перед нами, обложка, которая сделана на основе работы украинской художницы, которая согласилась дать эту работу после долгих раздумий. Она согласилась, и она приходила на презентацию этой книги несколько раз. Так мы совпадали в одном и том же городе, хотя для нее это было действительно каким-то вот решением. Но она это сделала, и эта книжка существует вот с такой обложкой. Эта же книжка «Война и война» была издана в Украине в конце 22-го года украинским издательством. Меня перевели на украинский язык. Вот поэтка из Киева, ей понравился мой текст, она перевела на украинский один из текстов, который тоже в этой книге есть. Я приходил на выставку к украинскому другу-художнику, который приезжал в Берлин вот недавно. Он выставлял такие объекты, он проехался по местам, которые были деоккупированы, или где были бои, или рядом с теми местами, где велись боевые действия. Он там собрал какие-то вот осколки, объекты, какие-то куски патронов, там железо от снаряда, осколок. И из них сделал такие странные объекты. Они такие смешные, в таком стиле, типичный для украинского психоделического искусства, юмором. Но поскольку это смертельные объекты, этот юмор, он приобретает совершенно другое значение, да. Вот, мы стояли перед открытием выставки, она еще не открылась, он мне показывал экспозицию, и мы говорили по-английски с ним. Кто-то подошел, завел речь по-английски, эта же девушка ушла, другая художница, а мы продолжили, и мы говорили по-английски с моим другом. Впервые в жизни мы с ним говорили по-английски. А перед этим, когда мы встречались, он говорил по-украински, а я по-русски. Вот такой переход произошел за годы нашего с ним знакомства, там, может быть, лет 10 назад он говорил по-русски со мной. Какое-то время позже он приезжал в Германию, он говорил по-украински, но я понимаю. И я говорил ему по-русски, а теперь он просто перешел на английский. Это некоторая вот такая эволюция, которая происходила в эти годы. Ну вот, я к этому отношусь спокойно, потому что мне кажется, что мое дело делать просто то, что делается, потом воздастся каждому по делам его.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. В подкасте «Гуманитарный коридор» беседа Игоря Померанцева с берлинским поэтом и волонтером Александром Дельфиновым.
Текст 2016 года «Беженцы». Если неженты, несцы, помолись циклопу, Одиссей и беженцы ищут Пенелопу. Пробивает на хихи, дышишь еле-еле, приторчали женихи, аж посуровели. Орднунг был, и вдруг кирдык, с дуру по-здорову, покрывает Зевс, как бык, юную корову. А в цене в Европе шо? Мани, мани, мани. Мама, мне нехорошо, всюду мусульмане. Эй, Гомер слепой, прозрей! По гостям и встреча, как сказал один еврей, дам не мир, но меч вам. Ша, гони налево, поц, ласты клей, калека, нам капец с тобой, сто проц, до исхода века. Жизнь, по сути, есть плоды внутренней секреции. Жаль, ни Зевс, ни я, ни ты, мы не в Древней Греции.
У вас есть стихи, я бы сказал, лирические стихи о довоенном Киеве. Вы мечтаете вернуться в Киев? Вы хотите выступать на киевской сцене?
Конечно, но сейчас это желание для меня на втором плане, потому что на первом плане прекращение войны и победа Украины. Вот это важнее, чем любые выступления. Я даже думаю, что, может, мне бы хотелось скорее не в Киеве, а в Одессе выступить, потому что у меня больше друзей в Одессе, и моя жизнь так была связана с Одессой. И мы как раз задумывались о том, чтобы организовать поездку в Одессу вот перед началом этого вторжения. Да, естественно, потому что я связан с Украиной давно, дружескими отношениями с поэтами, поэтками, художниками, с какими-то просто тусовщиками, там, классными, стильными людьми. То есть просто это какая-то часть такая вот моей жизни, но победа важнее, чем поэзия. Но я придумал такой проект. Еще пока у нее нет названия, у нее есть рабочее название «Антивавилон», это стихи на разных языках, и я хочу сделать украинские переводы, сделать украинскую книжку. В этом проекте должно быть несколько книжек на разных языках одних и тех же текстов. И там я хочу сделать украинские переводы. Как я их сделаю, кто их будет переводить, согласится ли кто-то, нет, это пока еще открытый вопрос.
Александр, я был на вашем выступлении в Берлине, и вы говорили о том, что часть гонорара за проданные книги вы жертвуете вооруженным силам Украины. Как это реально происходит?
Не совсем точно. Во-первых, я все гонорары сейчас перевожу в Украину от своих выступлений. И пожертвования за книгу, это не продажа даже книги. Я даю книгу, а мне за нее дают разную сумму. То есть в разных странах по-разному. Я вот сейчас был в Грузии. В Грузии я за книжку за эту просил дать мне 20 лари. Это где-то, наверное, там, не знаю, 5, что ли, евро. Там была такая, или больше. Сколько вы можете дать? Здесь я прошу дать 15 евро или больше. Сколько вы можете дать? Мне вот сегодня дали 50 евро, кто-то дал за книжку. То есть я сказал бы, что за книжку мне дают пожертвования. Книжка распространяется некоммерческим образом. Вот эта книжка «Война и война», тираж, который мы, Панда, Платформа и я, мы напечатали в Германии. И, кроме того, гонорары, вот конкретно гонорары за выступления, которые иногда я получаю, не всегда, но бывает такое, плюс вот эти сборы за книгу, я перевожу украинской группе, одной конкретной группе украинской волонтеров «Левый берег», с которыми я в самом начале, вот после вторжения, так получилось, что мы связались онлайн. Я не знаю этих людей, мы никогда не встречались, но у нас есть общие друзья. Так получилось, что возник некий коннекшн. Я понимаю четко, что делают эти люди. С ними есть возможность делать маленькие точечные проекты. Это не какой-то большой фонд, куда ты деньги отдал и не знаешь, на что они пойдут. Здесь, например, вот один украинский военный через знакомых попросил купить ему хорошую каску. Благодаря этим вот ребятам мы собрали деньги, а благодаря вот этим ребятам из Украины, у которых есть уже опыт, мы купили действительно хорошую каску и недорогую. Другой раз мы, значит, собрали вот в Израиле, когда вышла эта книга, ее первый тираж в Израиле был осенью 22-го года. Мы выступили там вместе с Динарой Расулевой. Я представлял книгу, мы вместе с Динарой представляли наш проект стиходвоения. Мы собрали, я сейчас боюсь соврать, больше 3000 евро за эти концерты, несколько концертов. И перевели эти деньги этой группе, там, купили машину, складчину еще с другими.
Это артиллеристы, танкисты?
Не-не, там они, во-первых, помогают мирным жителям в деоккупированных районах или беженцам. В деоккупированных районах они, например, там, чинят крыши, ну, генераторы привозили, там, когда было холодно, стекла вставляли в школу. Это одно направление деятельности. Второе направление – ВСУ. Конкретно они либо сами вступают в контакт с какими-то знакомыми в частях, либо к ним обращаются, либо, например, вот как бы было вот к нам обращаться. Обращаются люди из части и говорят, нам нужно то-то, то-то и то-то, там, скажем, средства радиосвязи, там, каска, машина. Мы собираем деньги, договариваемся с этими ребятами из Левого берега, они покупают машину, они покупают вот эти все предметы, у них есть для этого уже наработанные способы, мы им переводим деньги. У нас уже такое доверительное отношение, бывало, что они уже покупали довольно крупную какую-то сумму, сами вкладывали, мы потом им просто переводили позже эти деньги, дособрав еще. Вот, то есть это по-разному бывает, больше, меньше, вот, когда мы им перевели какую-то сумму, там, скажем, 3500, по-моему, было евро, или 3200, кто-то еще добавил, еще 2000, купили машину там за 5000. Вот бывает иногда, что с нашей стороны инициатива идет, и они помогают купить и доставить, они еще могут и доставить куда нужно. А либо бывает инициатива с их стороны, просто деньги мы им переводим, а они уже сами покупают то, что в данный момент нужно для ВСУ или для каких-то людей, для какого-то города, жителей каких-то в каком-то там населенном пункте. Я еще делаю так, что я прошу просто людей переводить им деньги на PayPal, например, электронная платежная система PayPal, или там на счет перевести можно Левому берегу, и я просто высылаю книжку по почте потом этим людям. Вот я послал несколько книжек, коробку книжек небольшую в Америку, они перевели там, по-моему, 500 с лишним долларов в целом туда. Я послал вот уже, по-моему, где-то книжек, наверное, 50 по Германии, книжек 20 по Европе. Когда привыкают к войне? Когда привыкают к войне, что где-то в чужой стороне читают задумчиво новости? Ну что, там закончилось? Не. А смерть мирных жителей? Ну, не я же придумал войну. Зато перечислил 5 евро куда-то в контору одну. У них там, короче, гумпомощь, а я тут запарен как овощ. Полно по работе проблем, и разве поможешь тут всем? Нет, этот вопрос не ко мне. Лиловая тень на стене, и чайник кипит, как обычно, когда привыкают к войне. На главном берлинском вокзале две модно одетые китаянки фотографируются, стоя перед плакатом, где на сине-желтом фоне по-украински и по-русски написаны приветственные слова беженцам. Китаянки весело смеются и делают селфи. Я прохожу мимо, навстречу две женщины, у одной в руках два стаканчика кофе, другая несет бумажный пакет с выпечкой. «Да ладно, что ты волнуешься?» — говорит та, которая с кофе. «Дети нормально чуточку подождут». Вторая что-то отвечает, но я уже не слышу. Когда привыкают к войне, все тихо, как будто на дне, где фосфорисцируют рыбы во тьме. Кому-то помог человек, кого-то пустил на ночлег, но все же у нас тут не Ноев ковчег. И мест уже нет в общежитии, и дедушка в легком подпитии. Дней 8 он ехал сюда. Что, пиво хорошее, дедушка? Да. Да что вы долдоните мне о нашей всеобщей вине? В конце концов, все привыкают к войне. В супермаркете на Ханзаплац пожилая пара у стеллажа с пивом рассматривает бутылки. Мужчина, мне хочется назвать его Опа Шульц, дедушка Шульц, берет одну, на ней латинскими буквами написано «Пиво». «Это специальная украинская серия», — говорит он по-немецки. «Да ты что, возьмем?» — спрашивает женщина. Мне хочется назвать ее Мутти Шульц. «Нет», — говорит Опа Шульц после паузы и ставит бутылку на место. Когда привыкают к войне, все ровно, спокойно вполне. Лишь флаг Украины зачем-то в чужом незнакомом окне. А жизнь продолжается? Да. Везде продается еда, народ по делам пробегает. Все так же, как было всегда. А где-то свистит, подлетая, ракета, как ангел из рая. И рушится взорванный дом в 2022-м. Но это не в нашей стране. У нас все спокойно вполне. А смерть, как ребенок, смеется, когда привыкают к войне. Бег. Бежал, 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 и руки на бегу бегущим жал. Бежал и резал носом воздух, как кинжал. Бежал почти горизонтально, как лежал. Но нету времени лежать у беглеца, пока беглец не превратился в мертвеца. А позади пожар, 100 жар, 1000 жар. Мне повезло, что я оттуда убежал. И вот бегу, 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 но память детства берегу. Заухал филин, как часы. Угу, угу, а я бегу, остановиться не могу. И ты бежала прочь из тех ужасных мест, где родина своих детей живыми ест, где все, что странно, то утюжится страной, и ты бежала прочь. Но не со мной. А что же я? А я бежал, 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 дрожал от страха, но маршрут во тьме держал. Решал задачи на ходу и не жужжал. То всех смешил я на бегу, то всем мешал. Но кто не вынес, выносили тех в мешках. Пищали боги, обожженные в горшках. Творец, возможно, сотворение завершал. Мне повезло, что я покуда убежал. И вот бегу, я все бегу, я все бегу. И завтрак, и обед, и ужин сдал врагу. Плыву, плыву, а враг сидит на берегу. Найду ли угол, где укрыться я смогу. И ты бежала, как и я, тьфу-тьфу, не сглазь. Тебя преследовала власть, но ты спаслась. Хотя стеной вставало пламя за спиной, ты убежала прочь. но не со мной. Нет, нам никто не давал гарантии на безболезненный кайф, и как сумасшедшие мы во всем доверяли уму, а в небе высоком и синем чернеют дымы птичьих стай. Но что, если эта тропа приведет лишь в другую тюрьму? Вставай! Нет времени лежать у беглецов, пока они не превратились в мертвецов. Чем ближе финиш, выше скорости режим. И мы бежим, 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 бежим. Магазин «Россия». В магазине «Россия» соленые помидорки, селедка под шубой и водка «Путин». В Берлине, Тель-Авиве или Нью-Йорке простили все, а теперь забудем. «Женщина, возьмите свежие колбаски!» А женщина задумалась в магазине, можно ли вечером ходить без опаски в Нью-Йорке, Тель-Авиве или Берлине. «Мужчина, смотрите, с икрою вобла!» Мужчина задумался о нервном срыве, мол, жил как все, да забило сопла в Берлине, Нью-Йорке или Тель-Авиве. «Химиотерапию оплатила страховка». «Хо, вам и пособие платят? Ловко! Да эти беженцы все под кайфом! Бабуля у нас овладела скайпом, позвонила внучке, такая радость! Пустишь его обратно, проявишь слабость! Да тут не зима, а одно название! Ужас! У детей сексуальное образование! Мать-то моя из Хабаровска, а батя из Ашхабада!» «При Сталине расстреливали только тех, кого надо!» «Смажьте больное место собственным потом». «А мы спокойно летаем Аэрофлотом. Учила язык, учила, да все без толка. Квартира у нас двухкомнатная, только ехать долго». «Ай, что вы, Высоцкий? Вы насмешили меня. Высоцкий Владимир, а не Вячеслав». «Вот, смотрите, видите, тут мелкими буквами написан состав. Бывшие жители бывшей страны Советов покупают огурцы по рецептам тещи, закуску хреновина, сухарики и конфеты. И медленно гаснут, как окна ночью. Нью-Йорк, Берлин, Тель-Авив, Атлантида. О чем продавщицу не попроси я? Пельмени, вареники, шпроты, ставрида. Все можно купить в магазине «Россия».
Гостем гуманитарного коридора был берлинский поэт Александр Дельфинов. В сегодняшнем подкасте его стихи в авторском чтении. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.